подкасты «Радио Свобода».
На ініціативу «Губазик» у Білорусі признали екстремістськими книгу письменника Альгерда Бахаревича, а так само номери історичних часописів «Наша історія» і «Архе». Так само один з відеокліпів музичних і навіть календар. Чому режим Лукашенки так боїться білоруських книг і історії, яку не писали пропагандисти гэтага ж Лукашенки? І про гэта сьогодні гутару з гісториком Александром Пашкевичем, былым намесником головних редакторів часописів «Наша історія» і «Архе». Привітання, Александр.
Добрый день.
Александр, чому, на вашу думку, были признаны экстремистскими те выдания, до яких вы маете непосредственное дочинение, «Наша история» и «Архе»?
Ну, это связано, видовочно, с тем, что идет такой огульный процесс зачистки всей гражданской супольности Беларуси уже не первый месяц, не первый год. И тому, ну, по самой логике того, что дойдут тарехти до этих выданий, ну, это самой логикой это постуховывалось. Тем более, что уличивается, что после годы принято несколько таких законов относно охоты, скажем так, державной версии погляду на историю. Так само постоянно ведутся размовы про эту, историческую память, про то, что треба проводить такую идеологичную працу. Ну и натурально, что то, что там друковалось у часописах «Наша история», что друковалось «Архе», многое из того, у ту версию, которую пропонуют пропагандисты и силовики сегодня, оно не вписывается. Тому это было только пытание часу, что когда это маховик репрессии идет, то рано или поздно докотится и до этого.
Але тут есть нюанс у тем, что все эти выдания, яны имели лицензию в Беларуси, не выдавались, распространялись, можно было купить у шапику, можно было на них подписаться.
Ну так, яны не были некими подпольными выданиями, там их не продавались там под креса и не выдавались под креса, все было за счет законно. Часопис «Архе» в Оголе снует, там, існував з 98-го года, ну, уже більше за 20 годов він на ринку. Часопис «Наша історія» так само він більше, ну, трохи менше існував, але так само він фактично, ну, 3,5 роки він дійничав. Ну, і нікому він не замінався, його, якби так, ну, були різні часи, але, тим не менш, це все робилося цілком легально, цілком офіційно. І поступали ці номери у Міністерства інформації обов'язкове, там все зачиталося, ну і ніяких там претензій, особливих, коли навіть нешто не подобалося, ніколи не виказувалося. Ну, але тоді просто інші були часи, тоді ще не ставилася задача просто все, що дарешті знищить, що навіть хоч би трошки якої іде в розрез з тими постулатами, які влади пропагандисти виставили. Ну і тому до тварини часу це терпіли. Ну а тепер ось настали такі часи, коли поставлена задача знищить все цілком.
Вам закидують тое, що гэта выданні, яны якби критикують советскую спадщину, узняли руку на советскую спадщину. Чому, на вашу думку, ось улада у Беларусі або режим так зацикленая на гэтай советскасті?
Ну, потому что белорусский режим, он ведет свой такой родовод этой советскости, сам Лукашенко такой глубоко советский человек в своем таким менталитете, в своей психологии. И все эти маль 30 годов, что он находится в приваде, ну, на это завсёды так иначе робилось акцент. Мы видим, что у нас все это святкуется в 100 годы и иные юбилеи именно советских органов, влади і силових структур. Ми ведемо, що завжди ушановували тих пам'яті тих бойових чекістів, які здійсняли репресії в Білорусі у кінці 30-х років особливо. Ну і вогулі вся концепція, якби тої ідеології, яку спробували завжди створити з різної ступені поспіховості, вона так чи інакше на цьому ось заснаваны менавіта на савецкіх часах. Таму як бы не дзіва, што сёння ёсць нейкія там альтэрнатыўныя пункты гледжання менавіта на гэты перыяд, ну, выклікаюць найбольшае раздражненне, таму што яны бы, ну, найбольш, на думку цяперашняй уладнай каманды, яны б'юць па ў гэты падмурак той ідэалогіі, якую яны спрабуюць стварыць, і іх размываюць. Асабліва гэта тычыцца такіх от падзей, як Другая сусветная вайна.
Але там таксама прагучаў такі аргумент, ну, двух косцях, пра тое, што вашы выданні, яны пашыралі прапаганду пратэстных ідэй і таксама ідэю змены рэжыму ў Беларусі. Все ж таки, я гартав і читав часопіс нашої історії, Архе, шмат годов, до речі, був на першій презентації в 98-му годі. Гэта выданні, ну, як ви самі казали, про Другу світну війну, у некій ступені, гэта, про середньовечче. І яким чином ви поширали гэті протестні ідеї?
Ну, гэта сённяшнімі уладамі, сілавікамі на пашырэнне пратэстных ідэй бачыцца, ну, яны бачаць яго ўсюды абсалютна без розніцы, на без розніцы, што там ёсць, таму што гэта, ну, гатовае там у любым гэтым самым, у любым у каментарах у СМІ там бачыць, у каментарах у соцсетках бачыць нейкія пашырэнне пратэстных ідэй на тое, што кагось там на лядоўні вісіць у дома магнітик з пагоняй, гэта таксама пашырэнне пратэстных ідэй. Тут такая вот логіка, што проста як бы, ну, крымінізаваць і абвясціць непажаданым усё, што заўгодна. Ну, і калі казаць, напрыклад, пра тыя выданні, у якіх я быў рэдактарам шмат гадоў, то я магу сказаць, што ніякіх там гэта не былі не прапагандысцкія выданні, гэта былі не нейкія баявыя лісткі, там, якія якіх там наўпрост там утрымлівалася пра нейкія заклікі до чагосьці, там, до змены режиму, ці ўсё астатнія, там друкаваліся звычайныя гістарычныя звычайныя матэрыялы па гісторыі, па культуры Беларусі, там друкавалася публіцыстыка ў лепшым выпадку, але гэта не тыя выданні, якія клікалі на барыкады. Іншая справа, што, ну, людзі, чытаючы гэта выданні, маглі ведаць, што ёсць не толькі тая версія гісторыі, якую прапануюць дзяржаўныя прапагандысты, што ёсць, ну, ёсць іншая навука, ёсць іншая, скажем так, іншая беларуская культура, ну, гэта цяпер стала небяспечным і кваліфікуецца як экстрэмізм. Але любы аб'ектыўны суд, любы аб'ектыўныя эксперты, якія там, ну, падыходзілі да справы не з гатовымі, не гатовымі высловамі, не якім не было пастаўлена задача любой цаной там, не гледзячы на факты, прызнаць гэта экстрэмісцкім, яны там нічога экстрэмісцкага не пабачылі. Гэта звычайная, скажем так, звычайна культурніцкая прадукцыя.
Ну, па форме, тое, што робіць Губазік, гэта фактычна паўтарэнне таго, што рабіў Гітлер, хаця я ведаю, што такія паўтарэнні парушаюць так званы закон Годвіна, калі ў дыскусіі адгукаецца чалавек да Гітлера, але тым не менш, гэта вельмі нагадвае гэтыя карціны, калі яны палілі кнігі розныя, таму што яны былі як бы неугодныя гэтаму рэжыму нацысцкаму, бо яны мянялі свядомасць людзей. У нечым падобным, бо я сказаў пра форму, але нечым падобным па змесце таксама нагадвае гэта і нашу сітуацыю, таму што от у судзе матывацыі бо гаворыцца таксама пра пераформатаванне гістарычнай памяці ва ўгоду ідэалагічных дактрын, якія дамінуюць у краінах Захаду. Як вы самі гэта разумееце? Вось тое, пра што вы там гадамі пісалі, што гэта пераформатаванне некае ідэалагічнае беларускага народу?
Ну, я думаю, что так параўноваць можна з Гітлерам, вядома, ёсць паралелі, але, ну, я думаю, што практычна любы які-небудзь аўтарытарны рэжым узяць, ну, такім ужо на дастаткова прасунутай стадыі, калі ён імкнецца знішчыць сваіх ідэалагічных паплечнікаў, і там заўсёды будуць ваяваць там з такой вось альтэрнатыўнай прадукцыяй, з альтэрнатыўнай поглядам на гісторыю, на кніжкі, ну, з кніжкамі і гэтак далей. Таму тут нічога новага, в прынцыпе, Лукашэнка не прыдумаў, што раней быў рэжым у такім стане, што ён быў гатовы як бы неяк суіснаваць з гэтай думкай, таму што яму было яшчэ, ну, трошкі на іншых момантах ён базаваўся, то не толькі насілля, але таксама на нейкай грамадскай дамове, і дастаткова было гэта ўсё трымаць пад кантролем, не нішить цілком, якби ставити просто якби пільно сочить і десь там кабіць по голові, коли хтось надто висовувався. Ну а тепер змінилася ситуація, змінилася ось режим відчув собі моцну погрозу у 20-му році. Він усвідомив те, що єдине, що залишається, це тільки сила, триматися ніяких громадських домов тепер уже немовчимо. Ну і ось дякуючи цьому, скажімо так, дякуючи цьому фактично прийнято таке рішення об розломі усього, що там хоч трошки опозиційне. Ну а те, що ідеологія країн Заходу при гэтым пераследуецца і падае ўсё там падганяецца, падводзіцца. Ну, таксама не дзіўна, таму што менавіта ў гэтым вось у тых нормах, якія ёсць на Захадзе, у тым, што ў той дэмакратыі, у той залежнасці дзяржавы ад грамадства, ад грамадскай думкі, ну, якраз тут рэжым бачыў для сябе небяспеку. Таму так і дэманізуецца гэта вось менавіта Захад, заходні выбар і зробіцца яго таго монстра, які там ужо нібыта іх ідеї не мають нічого такого кепського. Ну, я нічого нового принципово не бачу, скажімо так.
Тим не менш, є трошки правди у тим, що стверджає гэты суд. Правди у тим, що гэта історія не советская. Ви послідовний історик, і як виданні, де ви працювали так само. Натурально, що там відчувалося, що советскасть гэта не ровно беларускасть, так як, наприклад, стверджає гэты режим Лукашенко. Чому, на вашу думку, гэта ввогуле і для вас важно, як для редактора видання, ось подкреслювати гэту не советскасть і тое, що советскасть була ворожей?
Ну, тут я не скажу, щоб ми так завжди там клеймили советскость як ворожую, що там ми завжди, в принципі, старалися більш-менш об'єктивно підходити, і коли некі там були у советской чарісності, у советском житті некі становчі риси, то ну, ми їх там, скажімо так, не імкнулися проставити однобок і проставити там, замінити мінус на плюс.
Так, а що це доброго у советскості? Зараз ви кажете, що там і були добрі речі?
Не, ну там не то, что это советскость, что вот люди жили там 70, ну, больше 70 годов в этой системе, менялись поколения, и, ну, и ведомо, что там не разводить еще это советское житие, только до тех репрессий, там, до всякого, до стеков и так далее, потому что люди просто жили, и мы это так само показывали, что когда нечто было, то самое в нашей истории у нас постоянно давались говорить про некие там, ну, дробные, скажем так, радости, какие тогда были, про некие, ну, вовле, как нечто там, как тогда жил, про студенность советскую. Ну, мы писали про это, когда там особливо авторы были тайновитые и хотели про это писать. Мы как бы не пускали того, чтобы Баскова там еще очернить и сказать, что, мовляв, там ничего не было очень доброго. Ну, люди это сам. Не было ничего доброго у той влади, у той системе, але у житті людей здоровося розное. Тому вот мы так это сам. Мы такой позиции притымливались, что не просто так быть, как бы это бить как бы, и неким таким идеологичным чистым выданием быть. Інша справа, что, я думаю, ну, мы не, что та концепция истории, якая была створена в Советском Союзе, и она была хрушливая, и она была как бы накирована на пропаганду, так как, например, ту самую в историю войны, скажем так, пишут изначально переможцы у своих мэтах, так и эту войну не только по войне, а по всем остальным советские идеологичные, советские идеологи написали так, что, ну, что она просто служила их мэтам, і вельми шмат чого замовчувало. Ну, ми ж ведаємо, що там до кінця Совєтського Союзу існувала цензура, існували там спецсхови, були закриті архіви, нічого там не, ну, многі були теми, які просто ввогулі нічого не було писати. Ну, а ми після того, як Союз розпався, ми всі, ну, стали про це писати. І у нас про це багато писали, про те, так само відомо, що, ну, що не вельми захочувалося про ту саму Білоруську Народну Республіку, про національну символіку, про про некі там не вельми приглядные баки советской влады. Мы это все пускали, друковали, и чему это было не друковать, когда, например, авторы это все аргументовано проводили не просто, ну, не на подставе документов, на подставе никаких сведений реальных людей. Это мы старались давать такую широкую палитру, не однобоко подходить.
Вот вы на початку говорили про то, что как бы все, что не вписывается у этот канон, скажем, режиму, я на теперь уявляю для его погрозу, але потлумачьте, чому, на вашу думку, скажем, поширение ведов про Белорусскую Народную Республику у выконании профессийных историков, або неведомые факты про Другую Сусветную войну и про то, как она отбывалась в Беларуси, могут погрожать сегодня режиму Лукашенко, который и так тримается на репрессиях?
Ну, потому что это дает еще все-таки иншие перспективы. Та самая Белорусская Народная Республика, коли казать про ее, она символизует вообще меньший выбор. Это выбор, который мог быть, кроме вот этого советского шляху, советской республики, которую теперь взяли особливо на щит лукашенковской идеологии. Что и та самая концепция, так само другой Сусветной войны, какая там представляет то, что советский народ и Сталин не были там белыми и пушистыми, что не то, что напали на что не то, что напали немцы так вероломно у 41-м годе, и это и на мирную Украину, которая там занималась там, скажем, мирным будовництвом. Это еще было не так, я думаю, что это было куда складаней, что Советский Союз в 1939 году заключил породнение с Гитлером и фактически делили Европу до того. Это те же факты видовочные, которые, в принципе, уже ни для кого не таймится, а это не менее створяют для этой идеологии незручность, потому что хоть себе Лукашенко идти на зробив ставку на силу и на репрессии, и дякую за этому утримливую вату, то не менее, и он так само старается неяк створить такие вот мая потребу у тем, как неяк створить свой больше светлый образ, показать, что он смагается с неким злом. Для этого как раз история надается, шукают параллели в истории, что вот, мол, был фашизм, какие там все осуждают, и вот были ягоные некие коллаборанты, были ягоные там прислужники, какие там его этой фашизма ухваляют кое-что. Хотя просто никто николи ничего не ухвалял, в этом есть целком относно нацистских там практик, относно немецкого боку войне есть такие консенсусы в белорусском гражданстве, что оценивается негативно, просто мы давали, показывали некие иные аспекты проблемы. Лукашенко уже не готовы дозволять этот такой плюрализм навод у некой такой гомеопатичных дозах, что в принципе здоровалось ранее, что можно было нечто такое робить, параллельно выпускать, его там ринулись не допустить у школы, университеты, у то, что подвладное советским, не подвладное державе, подвладное идеологам, але, как где-то там на фоне это бы основало, это можно было, не повышающие некие правила, робить. Теперь этого нема, теперь это правило отменено, потому что уже
сегодня... Чи сьогодні, Олесь, ввогалі наша історія і архе ще можуть виконувати свою місію? Чи вдається вам працювати? Тому що я вважаю, що сайт архе заблокували не так давно.
Это теперь, скажем так, эти возможности взялись до полного минимума, потому что у теперешней Беларуси нема возможности при тех умовах, какие есть теперь, что нема возможности друковаться, нема возможности распространять належным чином. Ведаючи, насколько это все, как теперь трактуется это все жестко, и на ровном месте створяются некие перешкоды и репрессии, поменяются, когда кто-то поднимает голову, то надо рекламу давать этой продукции, еще в первых умовах складанной не выпадает. Тому натурально теперь самые минимальные возможности для этого нечто не уплывать, и когда это возможности есть, то только через интернет, потому что, на жаль, это уже папировое выдание, теперь умовах и тем больше регулярно выдавать возможности нема ніякой.
А ці в электронном формате есть так само сегодня, скажем, подписчики або люди, которые платят гроши за это, уличивающие так само ситуацию в Беларуси?
На жаль, пока что нам не удалось зробить в электронном формате выпуск на нашей истории, пока что обновить, хотя были такие планы, но они есть надалее, але есть были определенные обставины, которые выше нас. Часопис архе, вот про того, как заблокованный этот сайт, то наприклад. То так само ж електронні версії, які раніше можливо було неяк розповсюджувати, неяк продавати, так само гэта можливість, ну, знікла, скажімо так, тепер, у ближайший час. Тому поки що, скажімо так, ну, можна сказати, що нельзя сказати, що гэта вже праз іншыя, що зніклі всі канали донесення до, ну, гістарычнай правды до грамадства, тому що патрымлюють так і з'являються нові проєкти на розных працовках в інтернеті і незалежні СМІ, гэтому якби сприяють, так само друкують матеріали при нагодзе на своїх сайтах. Але ну, коли казати про нашу історію і археву, тим вигляді, які не існували, які не ад їх свою роль, то можна сказати, що поки що їх історія, їх роля ну, поставлена, принаймні, на паузу. Не будемо казати, що завершена, але ну, в даному випадку можна сказати, що з паперовими виданнями, ось такими, ось такого, в такому форматі, цьому режиму справитися, по великому рахунку, вдалося, що вони, тут вже якби, немає ніяких механізмів, аби цьому спостерігати тепер на Білорусі.
Олександр, і останнє питання. А що тоді змінює для вас у практиці ось це внесення у список екстремістських матеріалів? І для вас, і для читачів ваших?
Ну, не думаю, що тут є ніяке, що тут нешта особливо зміниться, тому що, ну, ми ведаємо, що цей спіс екстремістських матеріалів, він дуже довжезний, такий, він ще більше поширається. Це не ніяке там окалічене видання, за які особливо переслідують. Ну, і тому, по великому рахунку, ну, читачам можна порадити просто ці старі номери, які у них є десь, не виставляти на перші, ну, сховати подалі, десь, як вони не кидалися в очі, тому що это может теперь оцениваться как ну, контактоваться с силовиками, как ну, некое сприяние экстремистской деятельности. Ведаем, что мы такая практика існує. Ну, а больше, скажем так, ну, не думаю, что пока что как бы, знов-таки заходят с попередней практики, что зараз будут шукать здесь специально этих самых специальных часопис наша історія, у кого він є, тому що він справді він виходив великим накладом, є шмат у кого, тому якби попоглядимо, що буде далі. Що ну, по великому рахунку вже тяжко сачити навіть за тим, що включено у ці екстремістські списи, а що його ще не включено. Я думаю, що ще тенденція така, що хутко любая книжка, яка виділена яким незалежним видавецтвом, будь-який часопис, він буде так чи інакше лічитися підривним виданням, ну і це якби. Ну, є небезпека, але її не треба ні зменшати, ні перебільшувати.
Гэта быў Александр Пашкевіч, гісторык, намеснік галоўнага рэдактара выдання нашай гісторыі «Архэ». Дзякую вялікі вам, Александр.
Дзякую вам.
А я нагадаю нашым гледачам, што вы глядзелі падзеі каментар на «Свабодзе». Для вас працаваў Дмітрый Гурнівіч. Будзьце разам з намі. Заставайцеся за «Свабодай».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Якое пакаранне мае быць за катаванні? Наша тэма дня. З вами Ганна Соус. Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». І мой гость сёння – прадстаўнік Міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі, праваабаронца Сергей Усінаў. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Анна.
Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі апублікаваў на 56 старонках даклад аб масавых катаваннях затрыманых у турме на Акрэсіна ў Мінску пасля выбараў 9-14 жніўня 2020 году. На нашым сайце свабода.орг апублікаваныя асноўныя палажэнні дакладу і сведчанні былых вязняў. Сергей, які можа быць і які мае быць наступны крок пасля апублікавання вынікаў расследавання? У справе прыцягнення да адказнасці тых, хто катаваў, хто аддаваў загады, хто спрыяў катаванням?
Так, как вы знаете, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам пыток протестующих и, в принципе, привлечение виновных к ответственности при существующем режиме невозможно. Поэтому мы пытаемся запустить механизмы универсальной юрисдикции в других странах. Такое расследование уже ведется в Литве. Мы допомагаем этому. В любом случае, собранные нами доказательства, они пригодятся в будущем, поскольку рано или поздно режим все равно сменится, и это будет полезная информация для следственных органов.
А могли бы рассказать краху больше, что такое Международный комитет по расследованию катаванию?
Международный комитет по расследованию катаванию – это инициатива, которая была створена после жнивня 2020 года. Туда входят белорусские, украинские организации, международные организации. Мы занимаемся сбором свидетельств, документованием, вот такими расследованиями занимаемся. То есть, чтобы эти все преступления, они никуда не пропали, они были зафиксированы, они сохранялись, и в будущем на основании вот этих вот наших показаний виновные привлекались к ответственности.
Это грунтовное, великое расследование, детально я его прочитала наперед до дня нашего эфира. Давайте вот тем, кто еще не поспел это сделать, кто еще не был на нашем сайте, где есть так само посылка на полную версию расследования, попробуем переказать самые главные его высновы.
Чтобы вы понимали, для в основу этого доклада положена информация из свидетельских показаний 101 потерпевшего. Это около 1100 страниц документов. Сюда не включаются медицинские документы и иные документы, которые предоставляли потерпевшие. Это только рассказы потерпевших, которые были 9-14 августа 2020 года и содержались в центре изоляции правонарушителей. И тут фокус сделан на несколько локаций именно ЦИПа. Это первое. Двор ЦИП, куда доставляли задержанных и где они содержались довольно продолжительное время. Далее прогулочные дворики ЦИП, где людей содержали в ужасных условиях. Там 20, разные свидетельства от 20 до 25 квадратных метров эти дворики. И людей содержали от 80 до 120 человек по несколько часов, а иногда и там по несколько суток содержали. И непосредственно коридоры и камеры центра изоляции правонарушителей. На любом этапе люди сталкивались с массовыми пытками, оскорблениями, унижениями, угрозами. Невероятная переполненность камер, в которых содержались люди, антисанитария, отсутствие элементарных средств гигиены, питьевой воды. И это все было, когда на пике был ковид, то есть жизни и здоровье людей подвергались большой опасности. Также больные или травмированные люди не получали медикаментов и какой-либо медицинской помощи вообще. То есть, при таких обстоятельствах эксперты Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси делают выводы, что силовики режима, ОМОНовцы, сотрудники Центра изоляции правонарушителей, другие силовики, которые находились на территории Центра изоляции правонарушителей, совершали преступления против человечности. Ну и также в этом расследовании отмечено, что по сегодняшний день эти преступления совершаются, люди находятся в фактически пыточных условиях содержания, и до сих пор по сегодняшний день их пытают.
Ну так, чому присвячено ваше расследование, вельми моцно обурило Беларусь, и фактично с этой причины почалися вельми массовые мирные протесты у Беларуси, а теперь протесты подавленные, але фактично те самые умовы, у яких находились вязни 9-14 жнивня, находятся теперешние вязни у этой хвилины, навод, коли мы с вами размовляем. Скажите, теперешние катавания неким чином документуются, бо выходят вязни, и этой свечении можно собрать.
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси непрерывно работает с августа 2020 года. Мы документируем как преступления августа, так и преступления немного до августа, то есть во время президентской кампании, да, и так до сегодняшнего дня все преступления фиксируются. Нужно отметить, что По нашим данным, сейчас условия содержания в изоляторах временного содержания, в ЦИП, и не только в Минске, и в регионах, для политических целенаправленно создаются пыточные условия. Мы все эти преступления режима фиксируем. Ну, из примера, например, недавно один человек документировался у нас и говорит, что на двухместную камеру содержалось 20 человек. В камере отключалось отопление, постельных принадлежностей вообще никаких не выдавалось, включая матрасы. Люди спали на полу, естественно. Вот, было очень холодно. Людей пытали депривацией сна. То есть два раза за ночь их будили, заставляли встать, назвать фамилию, имя, отчество, то есть фактически люди не спали. Также люди грелись просто пластмассовыми бутылками, набирали, несколько бутылок было пластмассовых, набирали в кране теплой, ну, нельзя сказать горячей, потому что она не горячая, теплой воду, и грелись вот на 20 человек этих несколько бутылок пластмассовых было. Все фиксируем, все отмечаем.
Сергей, мне падається вельми важным дать визначення, что такое катаванне, вот то, что вы теперь описываете, фізичне уздіяння, і гэта далеко не все, что можно назвать катаваннями. Які катаванні тепер проходять белорусы у шматликих турмах, и не только у турмах?
Ну, что такое катавание? Они отмечены в статье 1 Конвенции против пыток. Это любое действие, которое совершается умышленно должностным лицом. Страдания могут быть как физические, так и нравственные. И должна быть цель этих пыток. Да, это могут быть для того, чтобы получить показания какие-то. Могут быть для совершенные действия какие-либо участниками. Да, например, как это было в центре изоляции правонарушителей. Людей просто избивали за то, что они вышли на протесты. Если говорить про сегодняшние пытки, то сегодня, на сегодняшний день продолжаются избиения, продолжаются такие пытки, как угрозы убийством, изнасилованием, пыточные условия содержания, про них мы говорили выше, то есть они доходят до грани пыточных. Также нужно отметить погромы квартир уехавших белорусов, да, то есть люди, которые находятся за границей, которых, родственников которых приходит ГУБОПИК и начинает там разгромить квартиры, это, естественно, все-таки можно приравнять к пыткам. Психологическое давление, вымогательство денег в последние случаи участились, когда людей вызывают в Комитет государственной безопасности, которые донатили на различные фонды после августа 2020 года и заставляют, да, под угрозами уголовного преследования перечислять большие суммы денег уже на провластные какие-то инициативы. То есть таким образом идет вымогательство на государственном уровне, фактически бандитизм.
А Сергей, вы на самом початку сказали, что квалификуете, правоборонцы квалифікують то, что отбывалося на Крестина с 9 по 14 жнивня, як злочинство супраць человечности. А какое покарання поводле міжнародного законодавства, поводле міжнародних норм предугледжено за такое злочинство?
Это не просто 9-14, это продолжается по сегодняшний день. Все это продолжительное преступление против человечности. И, соответственно, как я уже говорил, этот запрет пыток, он носит абсолютный характер. То есть это преступление такой тяжести, за которое, в принципе, амнистия недопустима. Вот. И за это людей могут покарать там, и через 10, и через 15 лет. Да, то есть если мы берем какие-то страны Евросоюза, то там не предусмотрена смертная казнь. Но в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, статья 128 Уголовного кодекса, там предусмотрено даже смертное покарание.
За катавання, вот именно за то, что робилося.
Преступление против человечности, да. То есть то, что происходило в августе, и что происходит по сегодняшний день в Беларуси.
Я хотела бы зараз процитовать Олеся Беляцка, Нобелевского лауреата, керовника правооборонного центра «Весна», его слово у суде, опошнее слово у суде, и он сказал про то, что треба почать широкий громадский диалог, накерованный на национальное примирение. Як бы тяжко не здавалося б комусь пойти на гэта. Скажите, як вы глядите на гэтую заяву у контексте катавання, отказности за их, якая может наступить и праз 10, и праз 20 годов, и вашего расследования?
Ну, как я уже говорил, пытки носят абсолютный характер, они неприемлемы даже когда идет война, да, даже когда идут какие-то другие, там, не знаю, землетрясения и так далее. То есть это преступление очень большой тяжести. И в первую очередь я бы спрашивал о примирении у потерпевших, у жертв пыток режима, которых десятки тысяч, да, тысячи политзаключенных сейчас сидят в белорусских тюрьмах. Поэтому я бы все-таки спрашивал о примирении у них. Готовы ли они к такому диалогу, что к диалогу с властями и так далее.
А ваша особистая позиция, как правоборонцы, какая тут? Коли магчыма гэта способ спынить гвалт, я могу помыляться тут, конечно.
Диалог может быть только тогда, когда власть осознала ошибки. Да, когда она попросила прощения, когда там хоть какие-то виновные, по крайней мере, начались возбуждены уголовные дела, но садиться за стол переговоров с чем? Когда мы от режима не слышим даже и не видим даже никаких продвижек. Наоборот, репрессии продолжаются, каждый день людей сажают, каждый день людей катуют, ну, это жах.
Хто дакладна адказны за катаванні? Напрыклад, вот мы бачылі відэа, яно фігуруе і ў вашым расследаванні, калі на Крысціна людзей праганяюць праз такі строй, брудна лаецца на іх, збіваюць. А вот тыя людзі, якія непасрэдна гэта робяць, ці тыя, якія патэлефонавалі і сказалі, зрабіце так, вот, ці далі загад, кідайце хлорку у камеру, так, ці, ну, ці людзі, напрыклад, якія не казалі медычную дапамогу. Хто канкрэтна, у якіх выпадках нясе адказнасць? Насколько она наупростовая?
Как раз таки в нашем расследовании описано, кто виновен в пытках, в том числе с фотографиями. Это в первую очередь верхушка режима, начиная от лица, которое на сегодняшний день занимает пост президента, потом бывший министр внутренних дел и так далее по списку. В том числе прокуроры, которые не предприняли никаких мер для того, чтобы возбудить уголовные дела и расследовать данные преступления. И уже непосредственно также в нашем докладе есть фотографии лиц, непосредственно опознанных потерпевшими и причастных. Там более десятка таких фотографий. Некоторые мелькали уже, некоторые не мелькали. То есть, ну, нужно читать расследование и смотреть. Но, отвечая на ваш вопрос, виноваты как те, кто отдавал приказ, так и исполнители, которые исполняли этот приказ.
Як у іншых краінах, як у іншых падобных сітуацыях вырашалася вось гэтая дылема пакарання катаў, пакарання за катаванні, пакарання за злачынствы, калі вот ішла размова пра грамадскі дыялог, пра прымірэнне, і гэта быў спосаб спыніць гвалт. Які досвід мог бы, досвід такіх краінаў мог бы Беларусі прыдацца ў будучыні?
Ну, я могу сгадать про негативный досвид, самый близкий до нас, до нашей страны. Если смотреть историю с негативным примером, это является опыт сталинских репрессий. Не было такого массового расследования и привлечения виновных к ответственности. Не было широкого обсуждения и осмысления в обществе о том, что этот режим сталинский натворил. Например, если брать Беларусь, в Беларуси власти демонстративно уничтожают мемориал Куропаты уже сколько лет. Вандалы там всякую непотребщину делают, и власти и режим ничего не предпринимает. В России вообще памятники Сталину ставят. Вот. И отсутствие вот осуждения этих сталинских репрессий, оно и привело, в принципе, к массовым пыткам в Беларуси в 21 веке. Потому что народ не осознал, что это такое.
Калі мы вернемся ў жнівень 2020 году, пасля таго, як пачаліся мірныя пратэсты, на некаторы час катаванні былі спынены ці зменшаныя, так? А калі разважаць, што калі б у той момант каты былі пакараны за катаванні, прыйшла адказнасць, магчыма, нічога не было таго, што адбываецца цяпер, ну, то нават больш блізкі прыклад не са сталінскімі рэпрэсіямі.
Ну, недостаточно просто покарать. Нужно осознать, что этот режим был антинародный, что этот режим делал вещи, да, то есть давайте вспомним начало 2000-х годов, Захаренко, да, Гончар вспомним, да, люди исчезали. То есть это должно быть расследовано, это должно быть осуждено общими белорусами, да, то есть и должны помнить об этом, и только лишь тогда это приведет к каким-то изменениям. А осуждение один или двух катов, да, это результат, но это не то, чего бы хотелось нам в будущем.
А я калісьці гутарыла з Алегам Алкаевым, былым дырэктарам валадаркі, яго ўжо няма ў жывых, і ён казаў пра тое, што калі зменіцца ўлада ў Беларусі, то каля 30 чалавек буду стаяць у чарзе даць паказанні пра справу Захаранкі. Так, я паводле гэтай аналогіі, калі зменіцца сітуацыя, колькі чалавек мае быць на лаве падсудных ці стаяць у чарзе, каб даць паказанні ў справе катаванняў? Сотні, десяткі, тысячы?
Ну, это как минимум все, весь руководящий состав МВД, начиная от, как я уже говорил, лица, занимающего пост президента на сегодняшний день в Беларуси, и дальше уже по регионам, главы регионов, да, МВДшные и силовиков, да, главы КГБ, которые это допустили, основные прокуроры, которые не возбуждали уголовные дела, следователи, которые, опять же, эти уголовные дела по приказу зарезали и ничего, никаких расследований не проводили, поэтому тут... Очень много людей, даже я не знаю, то есть в нашем этом расследовании, которое мы провели только по ЦИПу, только тех, кого узнали потерпевшие, да, не говоря уже о том, что они сами побегут друг на друга давать показания, да, только узнаны только в ЦИП более десятка человек, да, то есть не считая там верхушки режима. Поэтому ну, у людей будет довольно много, которых нужно осуждать.
Я гутарыла зусім недавно з псіхолагам Наталій Скіпскай, і яна казала пра тое, што псіхатэрапеўтычная дапамога патрэбная не толькі ахвярам гвалту, але і гвалтаўнікам. Які ваш погляд на гэта ў кантэксце вашага расследавання, ну, акрамя пакарання, якое маюць панесці людзі за катаванні, магчыма, ім патрэбная дапамога псіхатэрапеўтычная?
Конечно, я только за, конечно, нужно после их осуждения справедливым судом во время отбывания наказания психотерапия важна для ресоциализации в будущем. Обязательно.
Дякую великие, что знайшли час и пришли в наш эфир. Дякую вам великие.
Дякую вам.
У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў прадстаўнік міжнароднага камітэту расследавання катавання ў Беларусі праваабаронца Сергей Усцінаў. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды. У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кнігачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. и шел 1987 год. Потом, коли он, журналист поводле адукации, кончаткова брал политику, у яго гэтых затрыманняў рабілася все болей. И не просто затрыманняў, але судов, отседок у турме на Акрэсціна. У 1988-м Віктор займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцыяў пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. У весну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. До 1996 года ён працаваў сакратаром фронтовской управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктор адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі б з гэтым згодныя. Працу ім Віктор падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 два гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забирала Віктора з вулічных акцыяў або з дому с адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Івашкевіч смяротна хворый і можа памерці просто ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прайшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркою дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацькім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемецу Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», консультантом фільму «Стародавні музичні інструменти Білорусі» і проєкту «Історичний епос». Організовувала у Менську Новоградку національні конкурси молодих виконавців у гонор королеви Бони. Удумаємося і в гэтую лічбу. 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына вячорку ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства. А фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў у 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною Сержуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Тимохова зусім іншым. Але сам Сержук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Тимохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Тимохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Золотое пяро Белграду». Адзін сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Тимохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык «Золотыя яблыкі», зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на дзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дед Дмитра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены – за абедзвюх гэтых родаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён спадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэуш Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. Дык мы ж таксама нацыяналісты, зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны. Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класічны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Змітром Санько. Праз тры гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На такіх, як Зміцер, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў». Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Таццянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Таццяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце два значэнні гэтага прыметніка. Другое, у дадзеным выпадку, аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Таццяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Таццяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потом был переезд дубовцов у Вильню. Разом с сябрами яны ехали адраджаць у нашей старажитной столице белорусское жыццё. Однако опынуліся у веры змагання литовцев за незалежность. Таня, ставши своей на нелегальном раду, якое выходило в ИТР с горища палацу спорту, заклікала белорусов Литвы подтримать им кнення до выхода с империи. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы записываліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. А 1991-го і даўта катастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Таццяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з Радыё Свабода і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаць.